То же расположение к диакам мы увидим после и у сына Васильева Иоанна IV. Мансуров и Путятин посланы были тайно за духовными грамотами. Тайно от братьев и от бояр великий князь велел сжечь эти прежние духовные, о чем знали только Шигуна и Путятин. Потом, начавший думать о новой духовной, Василий, сказано, пустил к себе в думу Шигуну и Путятина, следовательно, думал сам третий. С этими двумя приближенными людьми он стал думать, кого бы еще пустить в думу о духовных грамотах. Имеем право заключать, что так бывало и в других случаях. Братья великокняжеские и бояре, все или некоторые, допускались к рассуждению о делах на предварительном совещании великого князя с доверенными людьми. Когда по приезде уже в Москву Василий решился приступить к предсмертным распоряжениям, то призвал бояр, князя Василия Васильевича Шуйского, Михаила Юрьевича, Михаила Семеновича Воронцова, казначея Петра Головина, Шигуну, диаков Путятина и Мишурина. Потом прибавлены были в думу бояре: князь Иван Васильевич Шуйский, Михаил Васильевич Тучков и, наконец, после совещания с этими боярами был присоединен князь Михаил Глинский по родству с великою княгинью. Таким образом, мы видим здесь всех вельмож двора Васильева, которых великий князь считал нужным призвать к совещанию о будущих судьбах государства. Здесь, как ясно видно, поставлены они по степени их знатности, и первое место занимает князь Шуйский. Мы видели, что в княжении предшественников Васильевых долго первенствовала фамилия князей Гедиминова рода Патрикеевых. Старшая линия пала при Иоанне III, младшая осталась. Первое место после князя Ивана Юрьевича Патрикеева званием воевода Московского занял князь Василий Данилович Холмский, зять великого князя. Второе место князь Данила Васильевич Щеня Патрикеев. Но Холмского скоро постигла участь Патрикеевых. Летом 1508 года летописец упоминает о походе князя Василия Даниловича к Брянску против литовцев, а осенью говорит о его заточении в тюрьму и о смерти. Причин не знаем, видим только, с какой опасностью сопряжено было в это время первое место, место воеводы Московского. Звание Холмского принял следовавший за ним князь Данила Васильевич Щеня, о котором упоминается в последний раз в 1515 году. На втором после Щени месте видим князя Дмитрия Владимировича Ростовского, на третьем князя Василия Васильевича Шуйского, на четвертом сына старика Щени, князя Михаила Даниловича Щенятьева. Кто носил звание воеводы Московского по смерти старика Щени, с точностью не знаем. При конце княжения Васильева в числе приближенных к нему бояр на первом месте видим князя Василия Васильевича Шуйского, который прежде занимал третье место. По всем вероятностям, он носил звание воеводы Московского. Шуйские, потомки князей Суздальских, Нижегородских, так долго отстаивавших свою самостоятельность от князей Московских, Шуйские, один из которых князь Василий Гребенко, был последним воеводою Вольного Новгорода, после других Рюриковичей вступили в службу московских князей и были в тени при Иоанне III. Только в княжении сына его они добиваются первенствующего положения. Второе место после Шуйского занимает не князь, но потомок одной из древнейших московских боярских фамилий – Михаил Юрьевич Кошкин. Мы видели, что, несмотря на сильный приплыв княжеских фамилий Рюриковичей и Гедиминовичей к московскому двору, Кошкины, успешнее других боярских родов, сдерживали этот напор, не позволяли себе слишком удаляться от первых мест и были таким образом представителями древних московских боярских фамилий, имевших такое важное значение в истории собирания русской земли. Мы видели, что Яков Захарьевич Кошкин занимал третье место в думе Иоанна III, после князя Холмского и Щени. Теперь племянник его, сын Юрия Захарьевича, не хотевшего уступать князю Щене Патрикееву, Михаил Юрьевич, занимает уже второе место в Ближней Думе великого князя Василия. Что Михаил Юрьевич был из числа самых близких и приверженных людей к Василию, это ясно видно из рассказа о кончине великого князя. Последний послал за ним, когда еще находился в Волоколамске. Михаил Юрьевич заботливо ухаживает за больным, утешает его надежду, что через день или два получит облегчение. Михаил Юрьевич вместе с Шигоною присутствует при благословении сыновей, при прощании с женою. Михаил Юрьевич держит сторону митрополита, одобряет намерение великого князя постричься перед смертью. Михаил Юрьевич поднимает ослабевшую руку умирающего для крестного знамения. После Михаила Юрьевича Кошкина на третьем месте видим потомка другой древней знаменитой боярской фамилии Михаила Семеновича Воронцова, происходившего от Федора Воронцова-Вильяминова, брата последнего Тысяцкого. Как видно, между великим князем и Воронцовым были какие-то неприятности, ибо сказано, что умирающий подозвал Воронцова к себе, поцеловался с ним и простил его. Казначей Петр Иванович Головин удерживал место отца своего, известного нам боярина Иоаннова Ивана Владимировича Головы Ховрина. Наконец, видим Михаила Васильевича Тучкова, происходившего из рода Морозовых. Это были члены Ближней Думы, люди более доверенные. Но были члены других княжеских и боярских фамилий, не менее знаменитых, но пользовавшиеся меньшим доверием. Так, после совещания с поименованными приближенными лицами, великий князь призвал к себе всех остальных бояр, князя Дмитрия Бельского с братьями, Шуйских Горбатых, Суздальских родственников Шуйским, Поплевиных, Морозовых. Мы видели, что еще Иоанн III взял с князя Холмского клятвенную грамоту не отъезжать. От времени Василия дошло до нас несколько таких грамот. Знак, что при усилении нового порядка вещей приверженцы старины крепко держались за обветшалое право отъезда и, не имея возможности отъезжать к русским князьям, считали для себя позволенным отъезд в Литву. Князь Василий Васильевич Шуйский дал запись. От своего государя и от его детей из их земли в Литву, также к его братьям и никуда не отъехать до самой смерти. Такие же записи взяты были с князей Дмитрия Ивана Федоровича Бельских и с князя Воротынского. Число князей Гедиминовичей при московском дворе умножил в княжение Василия знатный выходец, князь Федор Михайлович Мстиславский, отъехавший из Литвы в 1526 году. Как вел себя Мстиславский в Новом Отечестве, видно из его клятвенной записи. «Я, князь Федор Михайлович Мстиславский, присылал из Литвы к великому князю Василию, государю всея Руси, бить челом, чтоб государь пожаловал, велел мне ехать к себе служить. И великий государь меня, холопа своего, пожаловал, прислал ко мне воевод своих, и велел мне к себе ехать. Как я приехал, государь меня пожаловал, велел мне себе служить и жалованием своим пожаловал. После того сказали государю, что я думаю ехать к Сигизмунду королю. Государь меня и тут пожаловал, а палы своей на меня не положил, а я государю вел порукою по себе Даниила митрополита и все духовенство. Целовал крест у гроба чудотворца Петра и дал на себя грамоту за митрополичью печатью, что мне, королю Сигизмунду, к братьям великокняжеским, их детям и никому другому не отъехать, а служить мне государю своему, великому князю Василию, и добра ему хотеть. Государь меня пожаловал великим своим жалованием, отдал за меня свою племянницу, княжну Настасью, и я, князь Федор, приступивший крестное целование, позабывши, что ввел по себе порукою Даниила митрополита, позабывши жалование государя, хотел ехать к его недругу Сигизмунду королю. Государь по моей вине опалу свою на меня положил. Я за свою вину бил челом государю через Даниила митрополита и владык. Государь по прошению челобитию митрополита архиепископов, епископов и всего духовенства, меня, своего холопа, пожаловал, вину мне отдал. Мстиславский обязывается в своей новой грамоте. Думы государя и сына его, князя Ивана, не проносить никому. Судить суд всякий в правду, дело государей своих беречь и делать его прямо, без всякой хитрости. Но М.А. Плещеев, которого также великий князь просил по ходатайству митрополита, обязуется в своей записи. Если кто-нибудь станет мне говорить, какие речи на лицо моего государя, о его великой княгине Елене и их детях, станет говорить о лихом зелье, чтоб дать его им, или какое-нибудь другое злое дело захочет сделать, то мне к лиходеям государя своего не приставать, с ними не говорить и не думать, и не делать мне того самому. И прочее. И Василий, по примеру отца, не довольствовался одною порукою духовенства, но требовал денежного ручательства. Так князя Глинского выручили трое вельмож в 5000 рублях, и за этих поручников поручились еще 47 человек. Двойная же порука была и за шуйских. Таковы были меры против отъездов. Строгие меры предпринимались также против людей, которые толковали о другом дружинном праве, праве совета. Мы видели, что Берсень Беклемишев подвергся опале за то, что смел противоречить великому князю. Недовольный боярин жаловался на перемены, произведенные Софией и ее сыном. Жалобы эти имели следствием то, что Берсеню отрубили голову. Дьяк Федор Жареный, который осмелился также жаловаться, был бит кнутом и лишился языка. Строго наказывалась и отговорка от службы. Дьяк Третьяк Долматов, которому велено было ехать послом к императору Максимилиану, объявил, что не имеет средств к этой поездке. Его схватили и заточили навеки на Белоозеро. Имение отобрали в казну. Титул Василия был следующий. Великий государь Василий, Божию милостью государь всея Руси и великий князь Владимирский, Московский, Новгородский, Псковский, Смоленский, Тверской, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и иных, государь и великий князь Новгорода, Низовской земли и Черниговский, и Рязанский, и Волоцкий, и Ржевский, и Бельский, и Ростовский, и Ярославский, и Белозерский, и Удорский, и Абдорский, и Кандинский, и иных. Титул царя употреблялся в тех же случаях, как и при Иоанне III. В письмах к великому князю от людей, незначительных со времени Василия, попадаются уменьшительные, уничижительные имена. Так великий князь приговорил однажды с боярами отправить в Крым послом незначительного человека, среднего, и послали Илью Челищева, который в грамотах своих к великому князю подписывался «Холоп твой, Илейка Челищев челом бьет». Тогда как другой посол, сын боярский Шадрин, подписывался «Васюк». В грамотах от великого князя к ним обоим писали так. «Нашему сыну боярскому, Василию Иванову, сыну Шадрина, да ближнему нашему человеку Илейке Челищеву». Мы видели, что Иоанн III в завещании своем постановил, чтобы монета чеканилась только во владениях великого князя, в Москве и Твери, а не в уделах. Источники доходов для казны великокняжеской вообще были те же самые, как и прежде. Упоминается пошлина, не встречавшаяся прежде, туковые деньги. Что касается Руси Литовской, то из грамоты короля Сигизмунда 1507 года получаем понятие о сборе серебщизны. Король пишет, что для великой потребной государевой земской на городенском сейме наложили на всю землю, как на духовных, так и на светских людей, серебщизну. От каждой сохи воловой по 15 грошей, от конской по 7,5 грошей от человека, который сох не имеет, от земли по 6 грошей, от огородника по 3 гроша. О государевых доходах в Литовской Руси можно получить также понятие из уставных грамот короля Сигизмунда, данных Могилеву и Гродну. Во-первых, государский приход. 300 коп широких грошей, 4 рубля грошей бобровщины, 4 рубля грошей яловщины, 3 рубля грошей восковых от старца серебряного, 15 коп грошей широких от медового старца, 10 коп скотного серебра на третий год, 20 рублей грошей, тионщины 80 коп грошей, за корчмы могилевские 104 копы. Серебщизна дается на третий год. Сколько положит государь? Державца королевский берет каждый год. Въездного 50 коп грошей. Полюдование или полюдье. Если волость не поедет, 50 коп грошей. Тиунщины из королевской суммы берет половину. В Гродненской грамоте читаем. Когда по дворам гродненским жито будет сжато, то староста должен отдать челяди нашей невольной месячину на весь год, а потом с жита и ярового всякого хлеба берем на себя две части, а на старосту идет третья часть. Две части, которые берем на себя, должны быть поставлены в наших гумнах и без нашего ведома не могут быть тронуты. Озера все в повете Гродненском и язы по рекам принадлежат нам. Тиун Гродненский по всей волости должен сбирать на нас лен по старине. О хозяйстве в землях королевских и доходах с них можем иметь понятие из уставной грамоты державцам и урядникам королевских властей, приписных к Виленскому и Троицкому замкам 1529 года. Немедленно после жатвы из полученного жита, прежде всего, должно заплатить церковные десятины там, где они постановлены. Потом должно отложить на сторону то жито, которое должно пойти на посев будущего года. Далее должно быть отложено количество хлеба для раздачи месячины челяди невольной. Потом из того, что останется, две части на короля, а третью на державца. Из ярового хлеба державцы берут себе четвертую часть, отложивши три королю, на посев и на раздачу. Жито, оставшееся на гумнах дворов королевских, весною должно продаваться. В небытность короля огородными овощами пользуются державцы. Когда же сам король приедет, то овощи идут на его кухню. Льну должно сеять такое количество, чтобы каждая женщина, получающая месячину, давала ежегодно постав полотна в 50 локтей и прочее. Челяди невольные противополагаются подданные, люди тяглые, которые обязаны летом работать с весны, когда начинают пахать под яровое до дня святого Симона Иуды. А от этого срока на зиму державцы, оставившие часть работников для дворовых надобностей, остальных сажают на оброк, который состоит или в бочке пшеницы, или в вепре. Бояре путные и осочники, которые издавна обязаны ходить на войну и косить сено, также рыболовы, бортники, кузнецы и другие подданные дворов королевских, которые тяглой службой не служат, обязаны отправлять полевые работы 12 дней в лето.